Отвлеченное понятие «деньги» вполне соответствует отвлеченному понятию «число». И то, и другое совершенно неорганичны. Хозяйственная картина сводится исключительно к количественным отношениям без всякого касательства качества, которое именно и представляет существенный признак имущества. Для первобытного крестьянина его корова является в первую голову именно этим единичным существом, а уже на втором плане предметом обмена. Для хозяйственного взора настоящего горожанина случайно усмотренная корова представляет только отвлеченную денежную ценность, и корова эта в любое время представляется могущую быть превращенную в банкнот. Равным образом, настоящий техник усматривает в знаменитом водопаде не единственный в своем роде феномен природы, но голое количество неиспользованной энергии. Ошибка всех современных теорий денег в том, что они исходят из знаков стоимости или даже из материала платежных средств, вместо того, чтобы исходить из формы хозяйственного мышления. Марка и доллар в такой же степени не деньги, как метр и грамм, не силы. Монеты — вещественные ценности. Лишь от того, что не знали античной физики, мы не смешали тяжести с гирью. Как мы это сделали и по сей день еще делаем на основании античной математики с числом и величиною и вследствие подражания античным монетам с нашими деньгами и монетами. Между тем деньги, наравне с числом и правом, представляют категорию мышления. Существует мышление денежное, как существует мышление юридическое, математическое, техническое об окружающей среде. От представления о доме абстрагируется все возможно разнородное, в зависимости от того, смотреть ли на дом как торговец, судья или инженер, и оценивать его с точки зрения этих лиц, то есть относительно его доходности, связанного с ним юридического спора или относительно опасности обвала. В мышлении, ближе всего мышление деньгами, стоит к мышлению математическому. Думать коммерчески значит считать. Денежная ценность представляет числовую ценность, которая измеряется единицей исчисления. Поэтому, наоборот, метрическую систему можно было бы назвать также валютою. Действительно, все денежные меры исходят из чисто физических весовых положений. Эту точную ценность в себе, как и число в себе, вызвало к жизни лишь мышление горожанина, беспочвенного человека. Для крестьянина существуют только приходящие, чувствуемые ценности, имеющие непосредственное к нему отношение, и он считается с ними при мене в каждом отдельном случае. Чего ему не надо или чего он иметь не желает, то для него не имеет никакой цены. Лишь в хозяйственном представлении настоящего горожанина существуют объективные ценности и виды ценностей, которые в качестве элементов мышления существуют независимо от его личной потребности и по идее своей общеобязательны, хотя в действительности каждый отдельный горожанин имеет свою собственную систему оценки и собственный запас различнейших видов ценностей, и уже исходя от них ощущает положенные оценки рынка, цены, дорогими или дешевыми. Равным образом, все теории ценности, хотя они и должны быть объективны, развиты из субъективного принципа, да иначе и быть не может. Теория, например, Маркса определяет ценность такую, какую требуют интересы рабочего, так что работа изобретателя и организатора представляется цены не имеющую. Но было бы неправильно назвать эту теорию ошибочную. Все эти теории правильны для своих приверженцев и ошибочны для противников, а в том, станешь ли приверженцем или противником, последнее решение принадлежит не доводам, а жизни. В то время как человек ранней эпохи сравнивает имущество, притом не только в одном уме своем, позднейший исчисляет ценность товара, притом на основании неподвижной бескачественной меры. Теперь уже не оценивают золото по корове, но корову деньгами, и выражают результат в виде отвлеченного числа – цены. Находит ли эта мера оценки и в какой степени символическое свое выражение в знаке ценности, подобно тому, как написанный, произнесенный, воображаемый знак числа, цифра является символом известного рода чисел. Это зависит от хозяйственного стиля отдельных культур, которые каждый раз создают другой род денег. Этот род денег существует только благодаря наличности городского населения, которое им мыслит хозяйственно, и далее он определяет, служит ли символическое изображение ценности одновременно также платежным средством, как то было с античными монетами из благородного металла и, быть может, с вавилонскими серебряными гирями. Напротив, египетский дебен, отвешиваемая по фунтам чистая медь, представляет меру миновую, не будучи ни знаком, ни платежным средством. Западноевропейская и одновременная с нею китайская кредитная бумажка, первые были в очень скромных размерах введены с конца XVIII века в обращение английским банкам, последние во времена борьбы государств, средства, но не меру, а относительно той роли, которую играют монеты из благородного металла в хозяйстве нашего типа, мы обыкновенно сильно заблуждаемся. Эти монеты, изготовленные в подражание античному обычаю товар, поэтому они, будучи измеряемы по ценности кредитных бумажек, имеют курс. На основании такого рода мышления, связанное с жизнью и почвой владения, становится состоянием, которое по существу своему движимо и качественно неопределенно. Оно состоит не в имуществах, но находит свое приложение в таковых. Рассматриваемое само по себе, это чисто числовое количество денежной ценности. Это величина состояния, которую сравните с объемом имущественного владения. Центр такого мышления, город, превращается в денежный рынок крупным сосредоточением ценностей, и поток денежных ценностей начинает пронизывать поток имущественный, одухотворять его и властвовать над ним. Но тем самым торговец возвышается из положения органа хозяйственной жизни на степень господина ее. Мышление деньгами представляет всегда так или иначе купеческое, сделочное мышление. Оно предполагает производящее хозяйство деревни, почему в первую голову всегда носит захватный характер, ибо третьего не существует. Термины «заработок», «прибыль», «спекуляция» указывают на выгоду, которую обманным путем извлекают из предметов, направляющихся к потребителю, указывают на интеллектуальную добычу, почему они и неприменимы к крестьянству более ранней эпохи. Следует всецело стать на точку зрения настоящего горожанина. Он работает не для удовлетворения потребности, но на продажу, за деньги. Коммерческое миросозерцание постепенно проникает во все виды деятельности. Будучи внутренне связан с движением имуществ, сельский житель был одновременно поставщиком и потребителем. Из этого навряд ли представлял исключение и торговец на древнем, раннем рынке. С денежным обращением появляется между производителем и потребителем, как бы между двумя совершенно отдельными мирами, тот третий, чье мышление вскоре затем начинает доминировать над деловой жизнью. Он принуждает первого к предложению, второго к спросу, он возносит посредничество на положение монополии и затем главного момента в хозяйственной жизни и принуждает обоих других в его собственном интересе оставаться в прежнем положении, изготовлять товар согласно его расчету и брать его под давлением его предложений.